Глава 23. Начало здесь. Предыдущая глава здесь. Когда за посетительницей закрылась дверь, Василиса Васильевна вздохнула и спросила, часто ли такое бывает, на что ей ответили, что работают они недавно и, к счастью, им удавалось найти людей вовремя, до этого не доходило. Время подошло к обеду и все пошли в ностальгию, пригласив с собой и новую сотрудницу. Та сначала хотела пообедать тем, что принесла из дома, но соблазнилась вкусным горячим борщом. Когда сели обедать, Афанасий обратил внимание на то, что Фаина о чем-то напряженно думала. Он не стал ее ничего спрашивать. Понимал, что ее лучше не трогать. Она машинально покушала, не особо вникая в то, что она ест. Потом подняла глаза на шефа и сказала. Она здесь работала, но года три назад. Он сразу понял, о ком говорит девушка. Пообедав, Афанасий подошел к буфетчице и спросил, кто у них здесь давно работает. Оказалось, только она и осталась из прежнего коллектива. А подскажите, года три назад у вас работала Александра Пивоварова? Шурка, что ли? Да, работала она здесь поваром, потом перешла работать в ресторан. Тут тогда мало платили. Я осталась, так как живу рядом, буквально в двух шагах. Это теперь новый хозяин, он все тут поменял, название, меню. И люди пошли, зарплата стала выше. А Шура ушла, нашла работу с большим окладом, у нее дочка росла, одевать нужно было, на учебу отложить. А не скажете, как ресторан назывался, куда она ушла? Нам ее отыскать нужно, родственник ищет. А вы кто? Детективы. Да, мы детективное агентство, а это наша команда. Чудные вы все, и бабка также работает, женщина на стажировке, выдержит, останется. Понятно, Шура ушла работать, а живет она на Красносельской. Спасибо, а больше ничего не помните. К сожалению, Шура была не из болтливых. Афанасий поблагодарил и сообщил Фаине, что женщина жила на Красносельской. Поехали туда, я скажу, откуда мы начнем поиск. Прямо сейчас, боюсь, мы можем не успеть. Когда она умрет, я не смогу ее отыскать. Афанасий посадил в машину Фаину, Семена и Бориса, и они поехали. Они доехали до станции метро, и Фаина попросила остановиться. Она вышла, постояла и показала рукой прямо вдоль дороги. «Фаина, может, карту посмотришь? Вдруг идти далеко? Не могу я по карте, я иду так, как меня ведут». Фаина пошла по Русаковской улице, за ней пошел Борис, Афанасий с Семеном ждали в машине. Когда Фаина с Борисом дошли до метро «Сокольники», те подъехали машиной. Потом Фаина отошла от дороги и пошла наискосок, моросил небольшой дождь. Борис держал над ней зонтик, а Фаина шла, иногда останавливалась, прислушивалась к чему-то и снова шла между домов. Они шли так уже час. Смеркалось, наконец они подошли к госучреждению, которое напоминало больницу. Борис позвонил шефу, и тот подъехал по указанному адресу. Это оказалась больница имени братьев Бахрушиных. «Здесь?» – спросил Борис. «Да, здесь. Смотри, вон в том здании, что виднеется сверху этого желтого. На четырех этаже». Афанасий хотел дальше пойти сам, но Фаина напросилась с ним. Вот что удалось выяснить, Александра лежала здесь после аллергической реакции. У нее был анафилактический шок и, по-видимому, ее не так из него выводили или по другой причине, но она впала в кому. Это удалось узнать Борису, который смог войти в доверие к медсестре, хотя и был очень уставшим. А вот и ее дочь пришла, показала она девушку, которая была копией той, что показывал на фотографии заказчик. «Девушка, можно вас на пару минут, вы к маме пришли?» Обратился к ней Афанасий. «Да, к маме, а что? А ее Александра Пивоварова зовут. Ее разыскивает один ваш родственник», спросил Афанасий, хотя было и так видно, что это та девушка, которую они разыскивали. «Да, ее так зовут. Но у нас нет родственников, бабушка и дедушка умерли, больше никого нет. А вы позволите ему хотя бы попрощаться с вашей мамой?» «Да, но маму скоро отключат от аппарата», говорят, ее мозг умер, и девушка затряслась в рыданиях. Фаина подошла и начала успокаивать девушку, а Афанасий начал звонить Никите. Тот был буквально через час в больнице, пока Афанасий расспрашивал девушку о ее жизни в холле больницы. Оказалось, они жили в деревне недалеко от Москвы, потом бабушка с дедушкой умерли, мама продала дом и купила однокомнатную квартиру в Москве. Никита, как только увидел девушку, сразу кинулся к ней с вопросом. «Мама еще жива, пошли к ней». Как дальше сложилась судьба у Никиты и его дочери, выжила ли мама, об этом Афанасий у заказчика не спрашивал. Они вернулись в офис, а Борис попросил, чтобы Фаина пробовала находить нужного человека по карте. В офисе их ждал Станислав, который уже торопился встречать Лену после работы. Он принял новый заказ и весь разговор с ним записал на камеру, чтобы ничего не упустить. Мужчина, владелец компании, заподозрил, что у него есть крот, который сливает всю информацию конкурентам. Было упущено два крупных проекта, причем заказчики в обоих случаях ушли к конкурентам в последнюю минуту. Афанасий оглядел всю команду, подумал минуту и сказал: «Добро, молодец, что все записал, заключил договор. Давай уже завтра че прослушаю все подробно и решим, как будем подбираться к этой проблеме». С утра детектив прослушал еще раз всю запись и, потерев по привычке подбородок ребром ладони, что означало «шеф думает», обратился к Василисе Васильевной. «Вы могли бы недельку поработать, допустим, уборщицей?» «Я, значит, у меня дорога только в уборщице и шансов нет», — обиженно ответила женщина. «Ну, если у них есть должность кадровика, поработайте кадровиком, но уборщице удобнее. Понимаете, нужно заслать и своего крота. Но если послать Фаину или Станислава, да любого из ребят, может вызвать подозрение. А женщина в возрасте, тем более уборщица, кто на нее внимание обратит? А так вы мне задание даете? Конечно, поработаю. Кадровику свои секреты не все побегут выкладывать, а вот уборщица действительно незаметная обычно. Еще и Бориса куда-то пристройте там. Хорошо, он мозги умеет пудрить. Ладно, звоним заказчику, тем более заплатил он солидно». Они обсудили план действий, их уборщицу отправили в отпуск на неделю, вместо нее должна будет с понедельника работать Василиса Васильевна. Заодно приняли на работу стажером-менеджером по продажам Бориса. Сегодня новая уборщица отправилась на встречу с уборщицей и с завхозом, кадровиком, чтобы та показала, где что находится и в какой последовательности что убирать. Насчет того, в какой последовательности что убирать и в какое время, у новоявленной уборщицы было свое мнение, и его высказывать как раз она и не собиралась. С понедельника новая уборщица почему-то начала свою уборку в обед, начав разбирать холодильник. Девочки пошли жаловаться директору, но тот отреагировал спокойно, дав понять, что его все устраивает, разбираться с уборщицей он не собирается. А тем временем он объявил, что у него нарисовался очень крупный заказ и он хотел бы, чтобы сотрудники на этот раз сработали так, как положено и не упустили свой момент. Если заказ не упустят, все получат премии. Сотрудники зашуршали, привлекли даже новичка Борю. А уборщица, убравшись, перемыв всю посуду, обратилась к одной из сотрудниц с вопросом, может ли она тут попить чаю и, не дождавшись ответа, поблагодарила ее за разрешение. Она внимательно рассмотрела всех сотрудников за это время, мысленно уже отделила тех, на кого нужно обратить внимание. Вышла в коридор, отправила Боре СМС с именами. И ушла убираться в подсобные помещения. Второй день был похожим на первый, с разницей, что у Василисы с непривычки болела спина. Но это было ничто по сравнению с тем, что ей доверили такую работу. О, она всегда мечтала поменять свои серые будни. Борис же, заваривая себе кофе, шепнул, чтобы она не переигрывала, а то все уже возмущаются такой уборщицей. А ты обрати внимание на того, кто меньше возмущается. Значит, ему все равно, что творится в компании. Или больше всех возмущается. На третий день, убираясь в мужском туалете, она услышала странный разговор по телефону. Узнав номер телефона, Борис тут же отправил его Евгению. Появилась первая зацепка. Борис в обед подошел к этому человеку и начал его расспрашивать о вещах, которые не имели никакого отношения к работе, глядя ему прямо в глаза. «Голосуйте. Оценок, нуля средняя, ноль. Благодарю вас. Подпишитесь че, чтобы не потерять контакт. Укажите в поле вашу почту и нажмите кнопку «Подписаться», продолжая. Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности. Поддержать меня и дать возможность больше творить можно, купив любую мою книгу на Ridera, RU, Litres и других площадках. 10% от прибыли с продаж книг я буду отправлять в приют для бездомных собак и кошек. Читателей 0.00. Реклама и сотрудничество ssobakakoralova.ru. Карта Сбербанка 54 69 3849 36 44 57.